Всем привет! Это программа «Трифекты», где мы обсуждаем события в США с точки зрения права, политологии и политических технологий. Представлю моих коллег. Политолог и автор телеграм-канала One Big Union Ян Веселов. Ян, приветствую.
Всех приветствую.
С нами сегодня также юрист и автор телеграмма US Legal News Игорь Слабых. Игорь, здравствуйте.
Всем привет.
В качестве ведущего сегодня я, политтехнолог, руководитель Дубравский консалтинг и автор телеграм-канала Campaign Insider Павел Дубравский. Перед тем, как мы начнем, обязательно поставьте лайк этому видео. Это обязательная просьба. Прямо 100% надо поставить. Вы оставляете, давайте, вот сделка. Вы оставляете комментарий, лайк, а мы делаем трифектов. Вот, мне кажется, хорошая сделка. Все выигрыши, все выигрывают. Все только выигрывают. Также напоминаю, что нас можно поддержать материально. Не стесняйтесь, и нам, и вам это приятно. Мы специально сделали все способы поддержки. Вы можете как подписаться на нас, так и сделать разовый донат. Более того, есть все способы отправить ваши средства для тех, кто находится на территории России, для тех, кто находится вне территории России. То есть любые средства есть, вы можете и подписаться, и разовые донаты отправить. Напоминаю, что мы ведем эту передачу на общественных началах, и ваша помощь нам очень сильно помогает. Что же будем обсуждать сегодня? В блице суд Трампа в Нью-Йорке. СМИ сообщают о том, что Байден предлагает Нетаньяху сделку по Ирану. И Трамп и Байден соревнуются в сборе денежных средств. А в основное время обсудим принятие финансовой помощи Израилю, Тайваню и Украине. Байдена, который меняет антидискриминационное законодательство ради трансгендеров. И создание профсоюза на заводе Volkswagen в штате Теннесси. Давайте начнем, наверное, тогда с суда в Нью-Йорке. Я напомню совсем кратко суть дела. Трамп обвиняет в том, что он заплатил, по-моему, 130 тысяч долларов порноактрисе Шторми Дэниелс в 2016 году за сокрытие информации о предполагаемой интимной связи с ней. Ну, то есть была избирательная кампания, он не хотел, чтобы эта информация, предполагаемая информация, стала доступной. Сделал он это не напрямую, через своего юриста-фиксера, то есть человек, который был посредником и решал проблемы Дональда Трампа на тот период. Они провели эту сделку через, соответственно, финансы Трампа, через его организацию и через его бухучет, но не уплатили с нее определенный налог. Сегодня трансляция, к сожалению, по телевидению не ведется, но при этом у нас есть текстовая трансляция одного из заседаний. Я напомню, что это уже второе заседание. И, наверное, главная драма, которая была в этот раз, это драма вокруг подбора всех 12 жюри. Потому что в настоящий момент их уже выбрали, есть еще 6 на замене. На это у суда ушло в целом 4 дня. Но тут что интересно, что защитники Дональда Трампа, они выискивали социальные сети всех жюри, пытались понять, какие у них политические преференции, политические ценности, и тем самым как-то вот публично заявить о том, что смотрите, вот там в Манхэттене они все на самом деле выступают против Трампа, и вообще нельзя найти никого из представителей жюри, кто был бы нейтрален. Ну и, собственно, вот такой нарратив пытались как раз продать. Вот, Игорь, подскажите, пожалуйста, вот адвокаты Трампа заявляли, что после изучения как раз вот всех социальных сетей вот этих жюри, некоторые из них явно предвзяты к экс-президенту. Вот подскажите, пожалуйста, как вообще проходит такая битва за жюри, и насколько мы можем доверять их суждениям?
Ну, да, Павел, спасибо. Я единственное, что вас немножко поправлю с точки зрения обвинений Трампу. Там логика идет в том, что 130 тысяч долларов, то есть сам по себе платеж порноактрисе, он законный, к нему вопросов нет. Вопрос в возмещении этого платежа. То есть получается, что 130 тысяч заплатил Коэн, фиксер Трампа, через свою компанию, а потом Трамп, вместо того, чтобы эти деньги ему отдать и, как бы сказать, ты их потратил, значит, вот тебе возврат денег, он туда насывал всяких разных расходов, включая расходы на налоги, оплата еще третьей компании, и сделал вид, что это оплата юридических услуг, там, помесячных, какой-то абонентской платы. То есть в этом вот основная претензия. Значит, что касается отбора присяжных, я начну с того, что, насколько я помню, значит, защита даже не израсходовала все свои безмотивные отводы присяжным. Поэтому это показывает, что, ну, значит, защита более-менее была согласна с присяжными. При этом, действительно, во время процесса имена присяжных раскрывались в защите. Причем там интересно, они раскрывались в защите, но не Трампу. И защита действительно искала по соцсетям, и как минимум у меня на памяти один из присяжных, его отвели как раз за счет того, что он постил какие-то, значит, призывы там Трампа посадить в тюрьму, что-то такое. То есть, ну и в целом, как бы отбор присяжных – это стандартная процедура. Можно говорить, что да, там Нью-Йорк, вот Манхэттен особенно, что он там голосовал за демократов и так далее, но как бы дело по секретным документам Трампа во Флориде, там голосовали за Трампа. Как бы, ну что ж теперь, не проводить отбор присяжных? То есть, отбор присяжных – это устаканившаяся процедура. Будут какие-то нарушения, апелляция об этом скажет, но вот так вот я не видел, я даже не видел, чтобы кто-то критиковал, что какой-то, ну, я имею в виду из юристов, критиковал, что что-то было сделано не так во время отбора присяжных. Поэтому мне кажется, что все хорошо, как бы, как присяжные решат, ну, будем смотреть.
Да, Игорь, спасибо. Ян, подскажите, пожалуйста, вот как вам кажется, у нас есть только текстовая трансляция, но в целом способны ли новые детали вот этого судебного процесса повлиять на рейтинг Трампа и вообще на его избирательную кампанию? Возможно, он меньше будет уделять ей время, потому что в силу занятости будет в суде. Как вам кажется?
Ну да, очевидно, что времени у него будет меньше на проведение каких-то предвыборных мероприятий, потому что, поскольку это дело уголовное, в отличие от гражданского, Трампу придется на каждом заседании уже присутствовать непосредственно там. Вот. Насколько это скажется на рейтинге, пока сложно сказать. Вроде как мы уже наблюдали больше года за всю эту историю с началом расследования, с предъявлением обвинений, с тем, что какие-то факты постепенно все равно вскрывались. Вот. И пока можно сказать, что все-таки это не сильно влияло на рейтинг. Вот. Другое дело, что когда уже непосредственно судебное заседание будет, то, возможно, там будет больше каких-то подробностей. К тому же, ну, скорее всего, будет довольно много каких-то пикантных деталей, потому что дело все-таки непосредственно связанное с тем, что Трамп имел интимную связь вот, с порнозвездой Стерми Дэниелс, находясь при этом в браке, кстати. Вот. И, ну, возможно, это как-то повлияет. Сейчас я уже видел где-то пару-тройку опросов, вот, и постеры спрашивали американцев, как они считают, виновен Трамп или невиновен, и по этому делу, и по вот, трем остальным. Вот. И если говорить о невиновности, то там примерно вот от 15 до 25% где-то американцев считают, что по этому делу и по другим Трамп невиновен, где-то в районе половины считают скорее, что виновен. Вот. То есть, с одной стороны, вроде как половина американцев считает, что там Трамп виновен, там условно четверть считает, что не виновен, но когда мы смотрим на опросы там прямо против Байдена, они идут скорее 50 на 50 примерно. Вот. То есть будет интересно именно наблюдать за тем, насколько это повлияет на рейтинг и повлияет ли.
Да, Ян, большое спасибо. Я здесь только чуть-чуть добавлю про полстеров для тех, кто, может, нас не так часто смотрит или в целом не сталкивался с термином. Это тот, кто социологические опросы в США проводит, их просто так называют, как справка. Давайте к следующей теме. Потенциальная сделка Байдена с Нетаньяху. СМИ утверждают, что Байден дал карт-бланш Нетаньяху для его политики относительно Ирана и вообще в целом даже на самом деле Палестина. Я напомню, что в начале апреля Израиль сначала обстрелял иранское посольство, потом через две недели, вот буквально недавно совсем, Иран запустил по Израилю больше сотни ракет, больше сотни дронов, которые летели в сторону Израиля. После обстрела уже этого Израиля Байден смягчил свою позицию в целом по, скажем так, по Нетаньяху, потому что я напомню, что в начале месяца, вот, по-моему, даже 1-2 апреля он критиковал Нетаньяху и говорил, что политика Нетаньяху, она ошибочна в отношении Газа и вообще в целом Палестины. Но уже в день обстрела, вот последнего, как раз когда Иран обстрелил Израиль, Байден позвонил, по-моему, Нетаньяху и пожелал ему победы. Это цитата, некоторые журналисты ее приводят в нескольких источников. Ян, как бы вы в целом оценили внешнюю политику Байдена на Ближнем Востоке и насколько она сейчас сильно может сказаться на избирательную кампанию?
Да, спасибо. Вот если особенно говорить об Израиле, какие-то странные вырисовываются отношения, на самом деле, между руководством США и его ближневосточного союзника. Они напоминают немножко такие американские горки, потому что после вот этого нападения боевиков Хамас на Израиль 7 октября была полная поддержка. Потом, по мере того, как число гражданских жертв в Газе росло, нарастала критика постепенно со стороны Белого дома, и, казалось бы, она вот уже достигла какого-то пика, и Байден как-то смог убедить Нетаньяху все-таки остановиться. Вот. Потом уже нападение Ирана и в обратную сторону, то есть опять идет полная поддержка, но при этом одновременно с этим вот СМИ пишут, пока официально не объявлено, что вроде как Госдеп собирается ввести санкции против одного из батальонов израильской армии за нарушение прав человека на западном берегу реки Иордан. Вот, им будет запрещено получать американское оружие, какую-то тренировку от американских военных. Насколько я понимаю, они, кстати, вот в этом списке, по-моему, будут с батальоном Азов в одном. Вот, и, в общем, непонятно, как бы, к чему эти отношения ведут, потому что, казалось бы, вроде как администрация Байдена добилась, ну, еще не добилась полностью, но скорее склонила руководство Израиля все-таки к какому-то перемирию в секторе Газа. Вот. Но теперь после нападения Израиля, вот журналисты тоже писали о том, что теперь Байден готов, в общем-то, дать Нетаньяху карт-бланш на завершение военной операции вот в Рафахе, как раз в последнем населенном пункте. И условие такое, что, вот, дескать, вы в Палестине делаете уже, что вы хотите, но, пожалуйста, тогда уже не нападайте на Иран. Вот получается, что ради того, чтобы не допустить какой-то эскалации в регионе с Ираном, Байден готов вот в каком-то смысле пожертвовать жизнями палестинцев, потому что вот на брифинге Пентагона недавно спрашивали, предпринимает Израиль какие-то действия, чтобы эвакуировать гражданское население из Рафаха, потому что там уже около миллиона человек, собственно, все беженцы туда перешли. Вот. Но ответа как-то не последовало. И, опять же, для Байдена это такой довольно щекотливый вопрос, потому что многие его избиратели такие прогрессивные левые, молодежь, и вот их как раз вопрос Палестины и операции Израиля, он очень сильно волнует и вызывает большое недовольство действий администрации Байдена.
Да, Ян, спасибо. Я бы, честно говоря, сказал, что не такие неамбивалентные отношения относительно Израиля с точки зрения администрации Байдена. Скорее, такие немножко кинки, потому что тут непонятно, с одной стороны. Вот вроде как сначала полная поддержка, потом она меняется, причем периодически. Хотя, опять же, внешняя политика США обычно строится на доктринах. И вот здесь странно, что вот доктринальная политика именно самого Байдена, она вот раз как-то, ну, честно говоря, действительно заслуживает критики. Почему? Просто в силу того, что она непоследовательна. Потому что если бы это была одна позиция, то это была бы другая история. Но мне кажется, что ключевой фактор, вы здесь абсолютно правы, я с вами согласен, что это избирательная кампания, как раз избиратели. Потому что помимо того, что это в основном малые и средние доноры, по которым, кстати, Байден обходит Трампа, так это еще и, соответственно, наиболее яркие активисты и агитаторы, и вообще в целом те самые избиратели, которые поддерживают Байдена в крупных городах, особенно среди молодежи. А я напомню, что в 2020 году как раз молодежь, это была одна из тех социальных групп, которая помогла Байдену победить, потому что он установил рекорды с точки зрения мобилизации. То есть тех людей, которые пришли и проголосовали за него. Игорь, вот скажите, пожалуйста, а вот сейчас, насколько я понимаю, в США происходят, наверное, крупнейшие студенческие митинги с 70-х годов. То есть выступления в кампусах, столкновения пропалестинских, антипалестинских активистов. Вот насколько вам кажется, тема сейчас Израиля в целом активно обсуждается в Соединенных Штатах Америки и определяет вообще внутриполитическую повестку?
Да, Павел, спасибо. Тема очень-очень горячая, и действительно мы сейчас видим, если раньше это были какие-то выступления, их было много, они были постоянные, но это были такие выступления студентов. Сейчас уже дошло до того, что, например, в Колумбийском университете там разбили целый палаточный городок, значит, в знак протеста. То же самое началось с Йелем. Просто огромное количество университетов по всей Америке, они вот от этого страдают, уже даже пошли такие кричалки в ход по поводу того, что там давайте евреев там не допускать учиться. Ну, то есть очень-очень такая некрасивая ситуация, она обсуждается с обеих сторон, да, потому что те, кто поддерживает Палестину, говорят, что все правильно и так и надо, это мирный протест и так далее. Те, кто поддерживает Израиль, говорят о том, что вы повторяете то, что было в Германии в 30-е года, вот эти вот особенно фразы по поводу того, что там мы не допустим, значит, давайте всех евреев вышлем куда-то. Вот, кричалки. Я в субботу был на протесте около Капитолия и проукраинском протесте, как раз когда было голосование по законопроектам, о которых как раз сегодня буду рассказывать. И там была огромнейшая толпа пропалестинская демонстрация, и там был один из проукраинских протестующих, иудей в кипе, и мы с ним говорили, я говорю, что слушайте, ну это же прямо как-то даже даже неожиданно и страшно слышать, потому что вот пропалестинские демонстранты, они кричали там «Интифада, интифада, давайте начинать интифаду». И я говорю, что, слушайте, ну в центре Вашингтона, около Капитолия, такое слышать очень-очень даже страшно и непривычно. Вот. Но он, правда, сказал, что вряд ли они знают значение этого слова, но тем не менее. И, кстати, одна из кричалок, которые там были, я не вспомню дословно, но смысл был такой, что «Байден, Байден, мы встретимся с тобой на избирательных участках». Поэтому тема очень горячая, очень обсуждаемая, и действительно, куда она пойдет, неизвестно.
Да, Игорь, спасибо. Я здесь только добавлю, что, насколько я понял, сейчас в Колумбийском университете часть кампусов и часть обучения вообще дистанционная стала как раз...
На онлайн перешли, да.
Да, занимаются онлайн. Поэтому, мне кажется, такой, ну, прям, не то чтобы феномен, потому что в истории США он был, опять же, 70-е годы, известные протесты. Но, с другой стороны, здесь совершенно другая повестка. Это не внутренняя американская повестка, это сугубо внешняя американская повестка, но которая при этом так сильно коррелирует и с избирательной кампанией. И вот кричалку, которую вы назвали, я тоже смотрел видео, тоже видел неоднократно, что Байдену как бы так грозят и показывают пальчиком, говорят, все, давай, это самое. Сейчас проголосуем не за тебя. Интересно, правда, за кого? Потому что я не верю, что за Трампа проголосуют. Ну, за Кеннеди, наверное, там в 18 штатах теоретически может остаться в бюллетене. Ну, в любом случае, посмотрим. А теперь, да, Яну хотели добавить.
Угу. Я бы тут единственное добавил, что вот про Трампа как раз. Трамп, мне кажется, тоже довольно умело решил поступить, и он эту ситуацию довольно мало комментирует. Вот, тем самым не показывая какой-то позиции, то есть не какой-то сильно произраильской, которую мы, наверное, бы логично ожидали бы от республиканца, вот, не какой-то, наверное, пропалестинской, которую мы ожидали бы от левых демократов. Вот, была одна из статей в New York Times о том, что израильские журналисты приезжали в Мар-а-Лаго к Трампу, вот, поговорить с ним насчет этого, и уехали очень разочарованными из-за того, что он им говорил, что, ну, дескать, Нетаньяху должен как можно скорее, в общем-то, закончить весь этот конфликт в Газе, потому что это не к выгоде Израиля, не к выгоде США, вот, ну, и они, в общем-то, ожидали от него, наверное, какой-то другой реакции.
Да, Яна, спасибо за дополнение. Мне кажется, что в целом, если республиканцы поддерживают как раз вот Израиль, мы видели по опросам, 65% зарегистрированных голосующих за республиканскую партию избирателей, они как раз выступают с этих позиций, то вот Трамп как раз на удивление очень, очень редко и очень мало высказывается по этой тематике, хотя обычно говорит прям очень-очень много. И я напомню, что когда-то он критиковал как раз Нетаньяху, по-моему, в 2020 году, вот примерно в такие годы, и говорил, что, ну, у них все время там по 4 раза выбирают в год, ну, посмотрите на этом, проблемка какая-то, загнивает. Вот.
Ну, там есть история, на самом деле, что якобы Трамп, на самом деле, очень обижен на Нетаньяху, потому что Нетаньяху очень быстро поддержал Байдена после выборов, вот, и, а Трамп надеялся, что вот у них какие-то такие особые отношения, потому что он же перенес посольство из Тель-Авива в Иерусалим, и, в общем, сделал такой жест, который многие американские президенты раньше не делали, вот, и он, видимо, ожидал какой-то лояльности немножко в ответ, ее не получил, и теперь немножко точит зуб на Нетаньяху.
Ну да, он же еще эти Авраамово соглашения, тоже, по сути, это и один из его таких крупнейших международных проектов был. Видимо, он ожидал какой-то большей благодарности, а, по-моему, Нетаньяху один из первых поздравил Байдена с победой, причем еще до всех исков, до всех судов. Но говоря как раз о Байдене и Трампе, стоит упомянуть еще денежные средства, которые они собрали. У нас есть статистика за март. В марте Байден собрал вместе со своей партией и со всеми фондами, которые его поддерживают, $90 миллионов. А Трамп при этом собрал меньше. Он собрал всего $65 миллионов. И тут надо сказать, что когда началось первое слушание по его суду в Нью-Йорке, он, по-моему, за этот день собрал сразу $3 миллиона. Ну и очевидно, что большую часть своих денежных средств сейчас как раз Трамп тратит на судебные издержки. Ему приходится постоянно собирать деньги на это. И тут важно добавить, что с точки зрения статистики вообще, согласно вот всем проанализированным выборам до 2016 года, кто больше собирает денег на выборы, в 90% случаев побеждает. То есть просто в силу статистики. Единственное, по-моему, исключение, это был 2010 год, там 86%. Но я бы сказал, что цифра не сильно отличается от первой. Ян, вот как бы вы интерпретировали цифры по денежному сбору между Байденом и Трампом?
Ну да, для Трампа, наверное, это не очень хорошие новости, потому что если мы возьмем вот не только март, первый квартал 2024 года, Байдену и демократам пожертвовали 165 миллионов, Трампу только 90. И еще сильнее, наверное, разрыв именно в деньгах, которые накопили и еще не потратили. У Байдена 192 миллиона, у Трампа вдвое меньше 93. Тут, конечно, понятно, что компания Трампа вынуждена, да, очень много тратить на услуги адвокатов. Вот если мы возьмем сначала все избирательные кампании, его организации потратили на это 86 миллионов, но эта сумма очень приличная. Вот, и вопрос доноров, да, тоже сейчас стоит довольно остро. То есть в 2020 году Трамп сильно опирался на небольшие пожертвования. Тогда ему пожертвовали, по-моему, больше миллиона американцев, вот именно к марту 2020 года. Сейчас только 900 тысяч, и Байден его обгоняет. Из-за этого Трамп сейчас больше опирается на крупный бизнес. Вот они недавно создали такой предвыборный фонд, и он, по-моему, за несколько дней, вот там было мероприятие в Мар-а-Лаго, куда их всех приглашали, крупных бизнесменов, миллиардеров, пожертвовали 23 миллиона, из них 60% пожертвовали всего 18 человек. Деньги, конечно, очень важны для избирательной кампании, потому что нужно оплачивать персонал, закупать рекламу, закупать агитацию, но при этом это, конечно, не панацея. То есть у нас есть такой печальный, наверное, пример 2016 года, когда Хиллари Клинтон заметно обходила Трампа по сбору средств, но, в общем, победить ей это не помогло. Вот. Но вы правильно говорите, что если именно на статистику смотреть, то в большинстве случаев все равно, кто больше денег собрал, тот и победил. Тут, конечно, это больше влияет именно в таких гонках более низкого уровня, то есть там Конгресса или отдельных штатов, когда избиратели просто не знают своих кандидатов, и поэтому у кого больше денег, тому просто проще себя продать избирателям, сказать, вот он я. Если у вас денег нет, то избиратель о вас просто не узнает. В случае президентских выборов, конечно, все уже, наверное, давно знают, кто такой Дональд Трамп, кто такой Джо Байден, но агитация все равно так или иначе несколько процентов, несколько миллионов человек, наверное, может склонить в ту или иную сторону, поэтому это все равно очень важно.
Да, Ян, спасибо, у меня гипотеза появилась. А что, если Байден специально Байденомику придумал для того, чтобы избиратели Трампа обеднели, как малые избиратели, и не могли, соответственно, ему донатить на избирательную кампанию? Вот вполне, вполне возможно.
Игорь, не вот, только Трампа лишил денег, но и избирателей тоже.
Да, сразу всех. Игорь, а вот насколько вообще в США распространена практика такого публичного сбора денежных средств на судебные именно издержки?
Павел, спасибо. Да, я сначала добавлю по поводу Байденомики и того, что обеднели. Значит, я как-то в канале у себя размещал пару недель назад ролик предвыборный Трампа, где он говорит о том, что, ну, пожертвуйте вот даже там $3, $5 там, а если у вас есть $20. Но я понимаю, что если вы не можете пожертвовать, это нормально, потому что с учетом того, той ужасной экономики, которую нас, значит, привел Байден, тех ужасных событий, которые происходят вокруг, у вас нет денег, вот, и вы не можете, это нормально. То есть Трамп очень активно это использует, ту самую байденомику, только он ее понимает немножко по-другому, чем Байден. Вот. Что касается сборов, это достаточно распространенная вещь. Скажем так, что не является распространенной то, как делает это Трамп, когда это деньги, собираемые в избирательной кампании, идут на судебные расходы. Ну, потому что это, наверное, первый случай, когда кандидат имеет столько много судов, что вот он вынужден оплачивать из избирательной кампании. Но очень часто можно видеть, когда объявляют сборы на каком-нибудь там GoFundMe. Было несколько случаев, когда, например, деньги собирали тех, кого судили за штурм Капитолия. Они собирали на GoFundMe, и там интересно было, потому что в итоге прокуратура требовала эти деньги, я не помню сейчас, или забрать доход государства, или вернуть всем, кто жертвовал. Почему? Потому что у них были адвокаты за счет государства. И получается, что они, когда собирали деньги на адвокатов, так у тебя есть адвокат, тебе предоставлен, и поэтому это нечестно. Вот, например, та же Дженна Эллис, это бывший адвокат Трампа, которая признала свою вину в деле в Джорджии, она, например, тоже собирала деньги через такой вот фандрайзинг. То есть это достаточно распространено и часто можно видеть.
Ну, понял, Игорь, спасибо большое. Давайте тогда, наверное, перейдем к нашей такой первой основной теме. Это Украина, Тайвань и Израиль. А мне кажется, это главная новость прошедшей недели. Мне кажется, что даже в России, в Украине, вообще, наверное, во всех странах, которые как-либо связаны с этим конфликтом, следили за принятием этих законопроектов. В Тайване, наверное, тоже следили, в Китае, наверное, тоже следили. Но уже, правда, по своим странам, Израиль, очевидно. А в Палате представителей было рассмотрено 4 законопроекта. Мы сейчас, наверное, обсудим 3 основных законопроекта. Это как раз по выделению денежных средств странам, как раз Украине, Тайваню и Израилю. Я напомню, что закон о помощи Украине принят с 311 голосами за и 112 против. Тайвань 385 за, 34 против. Израиль 366 за и 58 против. Игорь, расскажите, пожалуйста, почему вообще у нас из одного законопроекта стало сразу 3, ну, можно сказать, 4, но по этим странам 3. И куда пропала граница, вопрос границы, и, собственно, почему такая спешка, почему так резко все было принято?
Да, ну, смотрите, давайте, спасибо, Павел, я начну, так сказать, в последовательности, да, действительно, как Павел сказал, это такое было очень быстрое и, я бы сказал, неожиданное решение. Почему? Потому что, ну, собственно, этих законопроектов ждали полгода, в частности, законопроекта, связанного с помощью Украине, мы об этом неоднократно говорили, строили догадки, но в итоге, как бы, все произошло совершенно неожиданно и не так, как кто-то планировал. А получается, в начале прошлой недели спикер Джонсон внес 4 вот этих законопроекта, которые Павел сказал, кроме вот 3 регионов, там был 4-й законопроект, он был, у него такое, значит, название, значит, «Мир в 21 веке через силу», вот так он назывался, и он покрывал сразу и, значит, изъятие государственных замороженных активов России, TikTok и новые санкции для Китая и России. Вот, в этих законопроектах они, на самом деле, по суммам, они достаточно близки к тому, что принял Сенат о помощи, но есть некоторые принципиальные вещи. То есть так, например, в пакете помощи Украине было 8 миллиардов вне военной помощи, то есть экономической помощи, и в законопроекте было прописано, что эта помощь является возвратной, то есть ее там нужно будет возвращать, ну, там, при каких-то условиях, может быть, нет, но в любом случае появилось это то, что помощь должна быть возвратной. Интересно, еще в законопроекте по помощи Украине появилась отдельной строкой обязанность администрации Байдена поставить в Украину дальнобойные атакамсы. Вот, и, соответственно, этого раньше не было, это появилось. Там есть, конечно, оговорка, что если вдруг администрация сочтет, что это там угрожает национальной безопасности США, может и не поставлять, но, тем не менее, это отдельной строкой прописано. Плюс самым, как мне кажется, неожиданным было появление вот в 4-м законопроекте как раз требований по конфискации российских активов. То есть мы давно еще рассказывали, это называется репо-акт, значит, который планировался, он прошлым летом вносился, это у него была достаточно большая поддержка, но вот он летом его внесли, потом через несколько месяцев было рассмотрение в комитете, и потом молчание абсолютно, и тут внезапно как бы он сыграл, скажем так. Вот. Ну и как после того, как внесли, далее вот самый неэффективный за последние десятилетия Конгресс внезапно стал прямо такой работающей машиной, и я бы даже сказал, где-то как там это, сумасшедшим принтером, в хорошем смысле, но в хорошем смысле. Вот. Почему? Потому что в ночь с четверга на пятницу произошло рассмотрение этих законопроектов в комитете по правилам, а там, значит, были долгие дебаты, после чего был принят проект голосами 9 против 3, и, значит, там необычно то, что поддерживали этот законопроект и демократы, и часть республиканцев. Крайне правые республиканцы голосовали против, там был Месси, Рой, Норман, они голосовали против. В пятницу прошло процедурное голосование, 316 было за, 94 против. Это показало, что все, можно уже на 99% расслабиться, потому что на следующий день во время голосования по самим законопроектам все будет хорошо. Ну, собственно говоря, так и случилось. Там, значит, отличилась в частности, в части украинской помощи Марджери Тейлор Грин, которая предложила там огромное количество поправок, начиная от того, что нужно выйти из НАТО, нужно отменить помощь, нужно, значит, отменить помощь до тех пор, пока нарушаются права верующих в Украине, пока нарушаются в Украине права, значит, на использование венгерского языка и так далее. То есть там куча была поправок, все их отмели, никто с ними не согласился. Ну, кто-то с ними согласился, но большинство явно не согласилось. Вот. Ну и, собственно говоря, законопроекты были приняты. Самая большая поддержка была у законопроекта, который касался помощи союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. Там 385 человек было за. Вот. Что теперь будет у нас дальше происходить? Уже завтра Сенат должен рассмотреть эти законопроекты. Там у демократов большинство. Ну, мы знаем, законопроект сенатский был принят таким достаточно хорошим большинством. Скорее всего, здесь будет то же самое, хотя крайне правые депутаты, типа там Шмидта, Хоули, Ли, они не депутаты, сенаторы, они говорят о том, что они будут пытаться каким-то образом задержать принятие этих законов, но я слабо верю, что у них что-то получится. Байден сразу, как только Джонсон внес законопроект, он сразу официально разместил информацию на сайте Белого дома о том, что он горячо поддерживает эти проекты, поэтому как только Конгресс их примет, Байден их подпишет. Ну, то есть в реальности мы можем предполагать, что во вторник, может быть, в среду, если ничего неожиданного не произойдет, а я думаю, что не произойдет, у нас будут подписаны все эти законы. Самая большая загадка – это то, почему Джонсон передумал, да, он полгода он ничего не делал, и вот почему так. Есть несколько разных вариантов, например, CNN, они написали, что его спровоцировала атака Ирана на Израиль. Он на это на все посмотрел и решил, что надо как бы действовать по всем этим законам, и связался с Джеффрисом, это лидер демократического меньшинства в Палате представителей. Вот, но это как бы CNN ссылается на свои источники. Есть другая теория о том, что директор ЦРУ провел для Джонсона закрытый брифинг, где рассказал, как обстоят дела на фронте, на украинском фронте, и это так впечатлило Джонсона, что тот понял, что да, надо двигаться. Может быть, это так, потому что мы вот в прошлой программе говорили про продление закона ФИСа, и как раз там Джонсон поменял свое мнение о законе после того, как получил закрытый брифинг от ФБР. Поэтому, может быть, здесь было что-то то же самое. Есть теория такая, что к Джонсону пришли украинцы, которые относятся к той же церкви, в которую ходит Джонсон, только в которое, ну, как бы отделение в Украине. И вот они смогли ему, как собратья по вере, рассказать, что на самом деле происходит в Украине, поэтому он проникся и принял такое решение. Ну и последний вариант, он вчера, по-моему, или вчера, да, вчера, наверное, озвучил сенатор Линдси Грэм, который сказал о том, что законопроект был принят исключительно из-за помощи Дональда Трампа, потому что Дональд Трамп решил, что да, нужно принимать эти законопроекты. Правда, Грэм так и не объяснил, почему тогда все соратники Дональда Трампа голосовали против этого законопроекта. Напомню, что против украинского законопроекта голосовало 112 республиканцев. Более того, получается, что против законопроекта по Украине голосовало больше республиканцев, чем за, а демократы проголосовали за единогласно. Вот, ну и нам остается теперь следить за тем, будет ли отставка Джонсона, потому что его обвинили во всех смертных грехах. Та же Марджери Тейлор Грин сказала о том, что Джонсон предатель, как бы и нужно его отстранять от должности. Ну и связанный с этим момент, за которым мы будем наблюдать, это можно предположить, что Джонсон не решился бы на такое рискованное мероприятие, не имея поддержки от демократов. И мы это будем видеть по голосованию, если сейчас три республиканца хотят вынести вопрос о снятии Джонсона с должности. Посмотрим, как будут голосовать демократы, поддержат ли они Джонсона или решат его так же снять, как они в свое время сняли и Маккарти.
Да, Игорь, большое спасибо. Я здесь только добавлю, что, насколько я понимаю, примерно 20% выделенных средств Украине, они будут возвратными. То есть они должны быть возвращены, по-моему, по подсчетам именно 20%. А к тому же после принятия законопроекта у них, по-моему, есть 45 дней. То есть у Конгресса и, ну, то, что называем в широком смысле, спецслужб для выработки современного актуального плана с KPI. То есть конкретно на что выделяются средства, под какие цели. Я смотрел сам законопроект, там прописано, например, рода войск, но не прописаны, например, конкретные там подвиды условно или конкретно для чего специфика. Также я видел, что там, по-моему, есть траты и на гражданскую инфраструктуру, то есть на содержание, я так понял, выплат социальных льгот, которые у Украины есть перед своим народом. И что касается самого законопроекта, насколько я понял, там еще процедурная особенность была. Ну, возможно, я сейчас вот Яну вопрос задам, как раз Ян-то расскажет. Но что касается вообще в целом законопроектов, я тогда еще про Тайвань немножко скажу, что здесь надо сказать, что с одной стороны, вот идет торговая война между Китаем и США 2017 года, еще с администрацией Трампа. Байден ее продолжает. Вот сейчас пытаются закрыть то, что называется loophole, лазейку в законодательстве, которая позволяет из Китая на огромные просто суммы, миллиард посылок в год, отправлять суммы необлагаемые, сумки, вернее, вещи, необлагаемые налогом, которые стоят до $800. И сейчас как раз вот американские законодатели, они пытаются с этим бороться. И мне кажется, что вот эта поддержка Тайваня, это еще как раз то, что укладывается, ну, такую антикитайскую риторику со стороны Соединенных Штатов Америки. Хотя, опять же, подчеркиваю, что Байден неоднократно заявлял, что поддерживает политику как бы один Китай, одно государство. Яна, подскажите, пожалуйста, а что за вот процедурная особенность была с этим законопроектом? Вот в комитете, насколько я помню, там же демократы поддержали на самом деле республиканцев, что происходит очень редко, и как раз благодаря этому у нас 4 законопроекта, сейчас они не один.
Да, спасибо большое, Павел. Собственно, как устроено будет комитет по правилам? Это такой комитет, который определяет повестку заседания Конгресса. То есть если есть какой-то законопроект, он из комитета, перед тем, как попасть на полное голосование, он попадает в этот комитет по правилам, и там конгрессмены, которые состоят в этом комитете, говорят, да, мы одобряем, вот, пусть он будет. И традиционно дело обстоит так, что оппозиция всегда голосует против, а правящая партия всегда, которая в большинстве, голосует за. Вот. И поскольку трое республиканцев, они проголосовали против, если бы демократы не присоединились бы, то этот законопроект либо не прошел бы тогда вообще на голосование, либо пришлось бы применять такую практику, процедуру приостановки правил. И это чтобы законопроект все равно прошел, нужно, чтобы за него проголосовали не менее 2/3. Вот. По сути, мы увидели, что все равно все 4 законопроекта набрали больше 2/3 голосов. То есть, в принципе, даже если бы демократы этого не сделали, то он бы все равно прошел. Вот. Но все равно это был такой, со стороны лидера Джеффриса, это был вот, собственно, такой подарок какой-то Джонсону, вот, признание его заслуг. Сам Джонсон, по сути, нарушил такое тоже традиционное для республиканцев правило, есть у них такое правило Хестера по имени одного из бывших спикеров, и оно состоит в следующем, что на голосование выносится только тот законопроект, который имеет поддержку большинства членов твоей фракции. И мы видели, что законопроект о помощи Украине не имел такой поддержки, то есть большинство республиканцев проголосовали против. Вот, и это правило было нарушено. Другое дело, что оно уже не первый раз нарушалось, оно нарушалось, когда полноценный бюджет принимали, то есть многие консервативные республиканцы из-за этого говорят, что вот мы имеем дело не с республиканской демократической партией, а вот якобы в Конгрессе какой-то есть однопартийный режим, где республиканцы и демократы, они вот объединились в одну такую команду, вот, и свои интересы продвигают, вот, а не конкретно республиканской партии. Вот. Но выльется ли это в вотум недоверие, я сейчас не думаю, потому что, да, с одной стороны, этих 3 голосов недовольных республиканцев пока достаточно, вот, но демократы некоторые публично говорили о том, что они готовы поддержать спикера Джонсона. Там же какая практика? Им не обязательно за него голосовать, когда будет вотум недоверия, им достаточно просто не голосовать, воздержаться. Вот, и за каждых 2 воздержавшихся демократов недовольным республиканцам придется еще по 1 голосу добавлять. А учитывая, что их пока только 3, допустим, 10 демократов, даже 10 демократов воздержатся, то есть им нужно будет еще 5 человек найти. А если половина фракции демократов воздержится, то тогда понятно, что такого количества голосов они не найдут. И Марджори Тейлор Грин, собственно, сказала, что пока она не собирается инициировать вот у меня доверие, вот что ей нужно поехать домой в Джорджию, пообщаться с избирателями, узнать, что они думали об ее поправках, о том, что Украине не нужно давать денег, пока биолаборатории все не закроют. Вот. И что нужно всех конгрессменов, которые голосовали за помощь Украине, отправить на фронт немедленно. Вот. Ну, я думаю, что пока все-таки Джонсон все-таки останется на своей должности.
Да, Ян, спасибо. Про Тейлор Грин там интересная история. Она же начала выкладывать списки тех, кто голосовал против ее именно поправок, потому что все ее поправки, насколько я помню, были отменены, то есть они не набрали голосов даже, по-моему, для обсуждения, поэтому их никто и не обсуждал. И более того, как мне кажется, уже она понимает, что вот этих два конгрессмена, которые, по-моему, это Месси или Масси ее поддержал, и Гасара, если я не путаю, вот как раз, то их всего трое на самом деле. Но при этом, например, такие видные республиканцы, как Джеймс Комер, глава комитета по надзору, он сказал, что это, ну, это плохой уровень ведения бизнеса. Не надо так, то есть не надо против Джонсона работать. Более того, и Трамп публично же тоже Мар-а-Лаго поддержал Джонсона, они вышли буквально так, взялись за руки и сказали, вот там, ну не слава Советскому Союзу, но вышли и сказали, вот, слава нам, мы молодцы, я за Джонсона, хороший парень, good guy, я за него, вот я его поддерживаю. Мне кажется, это тоже в какой-то степени отрезвило ее и показало ей, что все-таки у него есть заступники и, скажем, ну, так называемые умеренные республиканцы, в целом республиканская партия, вот кроме консерваторов, она, скорее всего, будет держаться за своего спикера. Но, опять же, вот Игорь, кстати, вопрос интересный задал. А для чего это Трампу? А мне кажется, что Трамп специально хочет усилить свою переговорную позицию во внешней политике, если станет президентом. Потому что если закон вот этой поддержки будет уже принят, а он, скорее всего, будет принят, потому что в прошлый раз Сенат проголосовал там 70-20. То есть, ну, там вопрос границ еще обсуждался, сейчас вопрос границ вообще нет. То есть даже конфликтного момента нет, но мне кажется, что проголосуют. То получается, что у Трампа переговорная позиция будет сильнее, потому что ему не надо будет договариваться с отдельными конгрессменами, говорить, вот давайте тут такую помощь выделим, такую. Он просто скажет, вот у нас, мы готовы там от моей личной администрации возврат кредитный вам дать или льготный какой-то кредит для Украины. А для Путина, например, другую позицию приложить, там попытаться разделить с Китаем союз, который вот вроде как сейчас формируется, по крайней мере, об этом говорит российская сторона, хотя вот китайские СМИ не говорят про тактическое сотрудничество в отдельных сферах экономики, они ни в коем случае не про геополитическое. Да, Ян, вы хотели добавить?
Да, вот эти 8-9 миллиардов, которые как кредит выделяются, там, кстати, прописали отдельно, что администрация вообще может их списать при желании, но только после ноября 2025 года. То есть это уже сможет сделать только следующий президент, будет это Байден или будет это Трамп.
Вот мне кажется, что это, ну, не спящая поправка, но вот такой спящий механизм, который специально был заложен. Я тоже, когда смотрел, мне показалось, что, ну, это переговорная позиция прямо для будущего. Но у нас есть еще более яркая тема, я не знаю, насколько нравится нашей аудитории такой или нет, но трансгендеры. Будем сейчас обсуждать трансгендеров. А, собственно, кратко совсем история. В 1972 году был принят ряд поправок касательно образования. В частности, запрета дискриминации в образовании по признаку вашего пола. То есть, если вы женщина или мужчина, вас нельзя никак по этому полу дискредитировать и приписывать вам какие-либо характеристики или как-либо в правовой степени ушемлять. Касается это высшего образования и школьного образования, но только того, которое финансируется непосредственно из федерального бюджета, то есть государством. И вот как раз одним из нововведений стало как раз в 72-м году расширение вот закона о гражданских правах, который был в 64-м году, что все, у нас никакой дискриминации, давайте уважать всех, кто у нас есть в наших образовательных заведениях. При администрации Трампа возник конфликт, потому что вот дискурс трансгендеризма, он возник, ну, примерно 10-12 лет назад. И Трамп как раз это первая... Администрация Трампа — это первая администрация, которая попыталась как-то, ну, дать ответ, может, идеологически, но дать свой ответ, а что касается вообще, например, людей, которые не ассоциируют себя ни к одному из полу или находятся там, то, что называется, transition в переходном состоянии. И при администрации Трампа, скажем так, права трансгендеров, они не подпадали под защиту этих поправок от 72 года. И хотя вот тут важно заметить, что Верховный суд в 2020 году, по-моему, либо в июне, либо в июле сказал, что трансгендеры, так же, как и оба других пола, подпадают абсолютно под защиту законодательства 64-го года, законодательства 72-го года. И что важно учитывать, что в 64-м и 72-м году просто не было даже такого слова, не было такой повестки, и язык являлся юридически устаревшим, оно должно быть обновлено, и, соответственно, защита против дискриминации распространяется на всех. Неважно, какой у вас пол, гендер и какая у вас вообще сексуальная ориентация. Естественно, администрации Трампа это не понравилось, потому что в 2020 году он исповедовал совершенно другую повестку, повестку и считал, что мы не должны вообще с этим решением суда соглашаться. Но я напомню, что 2020 год, это уже июнь-июль, это пики по смерти от ковида, 2020 год, это буквально середина избирательной кампании и все скандалы, которые связаны с Дональдом Трампом. И как раз вот начало этой истерии по поводу того, что выборы якобы будут украдены. И, соответственно, Байден, он когда избирался и в 2020 году на своей платформе, он пообещал, что он расширит вообще этот законопроект, кодифицирует его и добавит еще место слова как бы пол, секс, именно гендер, то есть гендер. И тогда этот законопроект, он станет шире, он большее количество слоев населения будет тем самым защищать против дискриминации. Байден это обещал, Байден свое обещание сдержал, вот прошло 4 года, получается, и он публично заявил о том, что все, мы сейчас занимаемся как раз поправками к этому законопроекту. По-моему, с 1 августа они уже начнут действовать, и, соответственно, поменяется немножко законодательство касательно запрета дискриминации вот в федеральных учебных заведениях, как в университетах, так и школьных. В целом, федеральный закон расширен, добавлено понятие гендера, также увеличено количество пунктов, которые вот могут считаться дискриминацией. Один из таких пунктов получается мисгендеринг, то есть использование неправильного местоимения по отношению к трансперсоне, которая идентифицируется одним образом, а вы, соответственно, обращаетесь к ней другим образом. Я здесь напомню, что, например, в высших частных учебных заведениях, хотел сказать Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки, уже, на самом деле, ну, негласно по большинству вот, не комитетов, по этическим кодексам уже закреплено это правило, на самом деле. Ну, по крайней мере, в Лиге Плюща. И вот в новой редакции какая есть проблема, что не уточняется вопрос спортивных, например, разнополых команд и публичных туалетов. Это очень важная повестка, особенно вот в России публичные туалеты совместные до пола часто обсуждаются. И администрация Байдена, она так очень аккуратно сказала, что закон пока вот спорта не касается, мы еще подумаем, что здесь можно делать. Там также отменяется часть поправок Трампа. Я напомню, что Трамп, его администрация, она вот этот закон немножко по-другому интерпретировала. Она считала, что если какая-либо жертва сексуального харассмента публично заявляет об этом, то она, соответственно, и должна публично защищаться, либо ее представитель в виде адвоката должен участвовать в публичном процессе, например, в той же самой школе, либо в университете. При Байдене это отменяется. То есть будет только представитель, жертва не обязана публично доказывать, что она была подвержена как раз сексуальному харассменту, либо какому-нибудь дискриминационному отношению по отношению к себе и своего там пола, либо гендера. Соответственно, напомню, что в некоторых штатах, по-моему, в 20 штатах есть законодательство о том, что запрещен совместный спорт. То есть мужчины и женщины не могут в одной команде играть, если они, например, в трансперсоне, либо находятся в переходном статусе, или в процессе операции, или принятия блокаторов и различных гормонов. И в 10 штатах, по-моему, еще есть запрет о совместных уборных, то есть которые вот такие антипольные, можно так сказать, бесполые, соответственно, для всех. И тут также надо добавить, что еще, если помните, мы обсуждали как раз Флориду, Рон ДеСантис, законопроект Don't Say Gay Bill, то есть буквально не упоминай геев, не говоря о геях. Он, если что, запретил сексуальный просвет в школах, особенно те, которые за счет федерального бюджета, регионального бюджета, и обсуждение какой-либо сексуальной идентичности и использование местоимений в университетах. Вот, коллеги, давайте, наверное, обсудим. Вот у нас есть две стороны. Соответственно, республиканцы относятся к этому законопроекту как ущемлению прав женщин, а демократы относятся как к тому, что это просто расширение на еще одну социальную группу тех прав, которые дарованы, соответственно, с другим социальным группам. Вот, Ян, что вы думаете об этом?
Ну, этот закон, вот вокруг него очень много копий ломается, закон об образовании, так называемой статьи 7, которая позволяет государству влиять на образовательные учреждения, потому что там такая система, если вы получаете какое-то финансирование, то государство вам может определенные стандарты навязывать в этом плане, вот, в плане запрета дискриминации, в частности. Вот, и вокруг этого, конечно, было много споров, потому что, если мы возьмем высшее образование, то там почти все университеты, ну, такие, по крайней мере, более-менее нормальные, они так или иначе субсидии какие-то от государства получают. Средние школы в меньшей степени, но тоже от Минобра какие-то гранты обычно выделяются, хотя не всем школам. Вот. И, соответственно, конечно, во многих республиканских штатах возможно будет склонять школы или университеты к тому, чтобы они, допустим, отказались от получения каких-то государственных субсидий, как раз чтобы не следовать вот этим правилам. Но это, опять же, будет касаться только, допустим, публичных университетов, то есть государственных, которые в ведомстве штатов находятся. Если это частные, то им как бы запретить никак нельзя, только штаты могут своими какими-то, своими уже субсидиями их отзывам угрожать. Вот. Мне кажется, в этом плане это вот еще одна из таких очень труднопримиримых позиции по культурным вопросам, где республиканцы и демократы между собой никак примириться не могут, и, я думаю, вряд ли смогут примириться в ближайшее время.
Да, Ян, большое спасибо. Игорь, а как вам кажется, это вот все-таки такая тема, которая разделяет, или тут надо смотреть сугубо на вот с юридической стороны, что это защита одной из социальных групп, и, соответственно, законодательство должно расширяться и учитывать, не знаю, современные тенденции и современную структуру общества?
Да, Павел, спасибо. Да, мне кажется, что одновременно и то, и другое. С одной стороны, действительно, общество разделяется, потому что кто-то поддерживает трансперсон, кто-то, наоборот, говорит, что нет, там как бы нельзя, там пусть они соответствуют своему полу, а не гендеру и так далее и тому подобное. Но при этом как бы юридически этот вопрос, собственно, и решается. Да, сейчас мы видим вот эти вот действия Байдена, это как раз юридическое решение, плюс постоянно идут судебные споры. Ну вот буквально, наверное, 2 или 3 недели назад мы давно еще когда-то рассказывали про запрет для транс-девочки в Вест-Вирджинии, значит, которые запретили участвовать в соревнованиях по бегу, в команде школьной по бегу. И как бы суд тогда первой инстанции, он встал на сторону штата, но сейчас, например, апелляционная инстанция изменила это решение и сказала, что это была действительно дискриминация. Вот. А или же, например, вот та же Флорида, кроме Don't Say Gay, там у них был еще закон, который не то что запрещал, а наоборот поощрял мисджендеринг, да, то есть как бы если у тебя пол, значит, к тебе нужно обращаться в соответствии с твоим полом, а не в соответствии с гендером. И вот тоже, наверное, месяц или два назад одна из учительниц школьных выиграла дело, суд признал о том, что эта учительница, она была трансперсоной, и суд признал о том, что это нарушение ее прав, вот в связи с таким законом. Поэтому решения в судах идут. Я думаю, рано или поздно все это дойдет до Верховного суда. Например, дело по туалетам там уже доходило до Верховного суда некоторое время назад, наверное, 2 года назад. Вот. Рано или поздно все там окажется, и финальную точку скажет Верховный суд. Я думаю, что без этого мы не обойдемся.
Да, Игорь, спасибо. Здесь добавлю, что, кстати, по-моему, уже какая-то женская организация, честно название не помню, забыл, объявила о том, что она иск подаст как раз вот по этому закону, потому что они тем самым с их точки зрения, с юридической, вот именно как они понимают право, нарушают тем самым права женщин, плюс непонятна категоризация, а как будет наказываться вот та самая дискриминация за вот мисгендеринг, то есть не нарушает ли это свободу слова, потому что хейт-спич-то в целом разрешен, потому что абсолютно свобода слова, но в любом случае посмотрим. У нас еще остается одна важная тема, это создание профсоюза в штате Теннесси, компании Volkswagen, которая, очевидно, будет бороться за права их сотрудников. Яна, расскажите, пожалуйста, в чем там предыстория и какой сейчас на данный момент процесс происходит? То есть они уже созданы, готовы, или они, не знаю, готовят свои лоббистские какие-нибудь поправки в законодательство? Что происходит?
Ну, пока идет утверждение результатов голосования, то есть США, для того, чтобы создать профсоюз, вам нужно вначале опросить своих коллег, если вот большинство из них согласны, вы можете подать петицию в Совет по трудовым отношениям, они вам назначат выборы, вы эти выборы проводите, если большинство за, у вас будет профсоюз, и работодатель тогда уже обязан, собственно, вести переговоры с вами. Может и добровольно признать, без всякого голосования, но обычно работодатели так не делают. Вот. И в штате Теннесси на фабрике Volkswagen такой профсоюз создали, 75% проголосовали. Почему это важно? Потому что это первый профсоюз среди автопрома Южных Штатов и первый созданный на предприятии зарубежных компаний. Потому что сейчас есть профсоюзы вот в Детройте, там на севере, где Ford, General Motors, большая тройка так называемая. И они долго, этот профсоюз долго пытался пройти вот в Южные Штаты, где иностранные компании, немецкие, японские, корейские, но у них вот никак не получалось. И у них недавно новый лидер появился, Шон Фейн, такой человек достаточно яркий, который свою риторику строит на такой таком классовом противостоянии, то есть простые рабочие против миллиардеров. Вот, и он начал эту кампанию, чтобы создать профсоюзы на предприятиях, по-моему, сразу 13 автопроизводителей. И вот Volkswagen стал в Теннесси самым первым. Джо Байден их как раз поздравил. А губернаторы республиканцев 6 южных штатах, они как раз наоборот сказали, что, дескать, нам профсоюзы не нужны, мы выступаем против. Призывали работников голосовать против, но вот они их не послушали. Следующее голосование состоится, по-моему, в середине мая уже на заводе Mercedes-Benz в Алабаме. Идет сбор подписей для такого же голосования на заводах Honda, Toyota, Hyundai и в Tesla, кстати. Вот. И ну, пока непонятно, это вот такая первая победа, и неясно, останется ли она единственной, либо это вот такая будет первая костяшка домино, которая приведет к такому полному охвату американского автопрома профсоюзами, потому что в Южных Штатах их традиционно не было, это вот такой первый случай.
Ну, главное, чтобы как в домино кто-то рыба не сказал громко и не поставил сразу все. Ладно, извините. Так, коллеги, мы, наверное, тогда сейчас будем уже заканчивать. У нас, в принципе, пару секунд остается. Большое спасибо всем, кто нас смотрел. Я напоминаю, обязательно возьмите сегодняшнее видео, вот наша аудитория, отправьте всем вашим близким людям и скажите, что это классный подарок. Обязательно посмотрите сначала до конца, чтобы глубина просмотра была больше, алгоритмы нас выдавали больше, и, соответственно, больше просмотров было тоже, и лайков тоже больше. Так что все, каждому близкому, там, жене, маме, супруге, кому угодно отправляйте все и делитесь этим видео. Это прям вот обязательно домашнее задание всем, кто нас сегодня смотрит. С вами были Веселов, Слабых, Дубравский. Это была программа Трифекта. Всем пока-пока.
Пока.
Пока.